эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Впервые после прихода к власти в стране грузинской мечте удалось одержать победу над национальным движением на зарубежной площадке. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собрался на экстренное заседание из-за коррупционного скандала. Как в Южной Осетии за 20 лет конфликта изменилось отношение к труду? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
Главных новостях. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Совет Европейского Союза приостановил визовые санкции в отношении главы белорусского МИД. Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Об этом Эдвард ТАСС заявил представитель службы безопасности аэропорта, отметив, что Сноуден не улетел рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Гавану. Ранее сообщалось, что Сноуден предположительно вылетел на Кубу. Посол Эквадора в России встретился в воскресенье со Сноуденом, что дало журналистам дополнительное основание предполагать, что конечным пунктом остановки бывшего сотрудника американских спецслужб станет Эквадор. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино заявил сегодня, что его правительство анализирует просьбу Сноудена о предоставлении ему политического убежища. Недавно Сноуден предал гласности данное о существовании секретных программ американских спецслужб, направленных на перехват сведений о телефонных звонках и коммуникации по интернету через серверы в США. Госсекретарь США Джон Керри пригрозил России и Китаю последствиями, если они помешают экстрадиции в США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Выступая перед журналистами в Дели, Керри призвал Москву соблюдать международные законы. Он напомнил, что за последние два года США выдали России 7 заключенных. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино заявил, что его правительство рассматривает просьбу Сноудена о предоставлении ему политического убежища и находится в контакте с российскими властями. Патино отметил, что не знает, где находится в настоящее время Сноуден. Представитель службы безопасности московского аэропорта Шереметьево сообщил, что Сноуден не улетел авиарейсом «Аэрофлот» в Гавану. В США Сноудена обвиняют в шпионаже. Недавно он предал гласности информацию о секретных программах спецслужб США по мониторингу пользователей телефонной связи и интернета. Совет Европейского Союза, в этот орган входят министры стран ЕС, приостановил визовые санкции в отношении главы белорусского МИД Владимира Макея. Отныне министру вновь разрешено посещать страны ЕС. В заявлении, которое распространила пресс-служба Совета ЕС, утверждается, что данное решение принято для упрощения дипломатических связей между Белоруссией и Евросоюзом. При этом Совет ЕС уверяет, что в целом политика Евросоюза по отношению к республике не изменилась. В заявлении пресс-службы ЕС отмечается, что Союз продолжит политику критического взаимодействия с Белоруссией, которая включает в себя санкции. Европейские страны настаивают на соблюдении Минском законности и прав человека.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Израильское командование заявило, что в результате авиарейда в понедельник уничтожены три цели. Два склада оружия и пусковая площадка, с которой запускались ракеты по израильской территории. Палестинские источники сообщили, что израильские ракеты были выпущены по объектам, находящимся вне населенных пунктов, и никто не пострадал. Власти Пакистана обнародовали данные о гражданстве 10 человек, погибших при вооруженном нападении на лагерь альпинистов на севере страны. Среди убитых трое туристов из Украины, по двое из Китая и Словакии, американец, а также граждане Литвы и Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джундалах», связанная с талибами. Члены этой группировки заявили, что это была месть за операции, проведенные американскими дронами против талибов и членов Аль-Каиды. Нападение на международный лагерь альпинистов произошло в ночь на 23 июня в районе Гилгит-Балтистан. Состояние здоровья Нельсона Манделы критическое. Об этом в воскресенье сообщило правительство Южной Африки со ссылкой на заключение врачей, лечащих 94-летнего Манделу. Президент страны Джейкоб Зума посетил Манделу в госпитале в Претории и призвал граждан молиться о его выздоровлении. Члены семьи Манделы прибыли в госпиталь. Белый дом сообщил, что следит за информацией о состоянии здоровья Нельсона Манделы. Президент США Барак Обама готовится посетить Южную Африку в субботу. Бывший президент Юго-Африканской республики, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела в последние месяцы неоднократно оказывался в больнице, в частности, как сообщал в связи с легочной инфекцией. Мандела посвятил свою жизнь борьбе с апартеидом. В 1994 году он стал первым чернокожим президентом Южной Африки. Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по болотному делу из-за неявки адвокатов одной из подсудимых Александры Духаниной. Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнется 25 июня. Прокуроры зачитают обвинительное заключение. Затем заслушают показания свидетелей, подсудимых и потерпевших. В конце процесса состоится прения сторон. Процесс по болотному делу будет проходить ежедневно с перерывами на субботу и воскресенье. На скамье подсудимых 12 человек. Им инкриминируется участие в массовых беспорядках и насильственных действиях в отношении представителей органов власти. Симоновский суд в Москве признал виновным одного из бывших руководителей нефтяной компании «Югас» Леонида Невзлина в присвоении акций Восточной нефтяной компании, сообщает РАПСИ. По решению суда Невзлин приговорен к 6 годам тюрьмы. Представитель обвинения настаивал на сроке в 7 лет. Судебный процесс над Невзлиным проходил заочно, так как он находится в розыске. Уголовное дело Невзлина касалось присвоения акций нескольких нефтяных предприятий на сумму 3 миллиарда рублей.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня союзнику национального движения Европейской народной партии не удалось добиться проведения дебатов в ПАСЕ по поводу последних событий в Грузии. Новые власти сумели провалить инициативу своих оппонентов. О том, как у них это получилось, расскажет Олеся Вартанян.
Впервые после смены власти грузинской мечте удалось на международной арене одержать победу над своими политическими оппонентами. Правящая партия сумела заблокировать инициативу западных партнеров национального движения в ПАСЕ. Европейская народная партия добивалась проведения дебатов в Страсбурге по поводу проблем грузинской оппозиции. Главным предметом критики должен был стать арест генсека националов Вано Мирабишвили.
Следующие выборы должны пройти очень скоро, в октябре. И это наш последний шанс провести эти дебаты. Тем более, что ситуация в Грузии может только ухудшиться после этих выборов.
Настаивал на проведении дебатов секретарь Европейской народной партии в ПАСЕ Мартен Браун. Мнения в зале разделились. Вопрос решили поставить на общее голосование. Предложение Европейской народной партии поддержали 58 депутатов. Против выступили 73 парламентария, в основном представители группы социалистов. Партия Иванишвили уже заявила о желании стать членом этого второго по величине после Европейской народной партии крупного политического блока на Западе. Мечтатели с трудом верили такому повороту событий. Депутат Экобеселия назвала это фактическим началом конца монополии националов на западных политических площадках. Радость представителей коалиции удваивалась от того, что их оппоненты в последнее время не упускали ни одной возможности устами своих западных партнеров подвергать критике правительства Иванишвили.
Финансов все-таки возвел вверх, потому что такие вопросы, в принципе, идут в ущерб интересам того государства, против, в связи с которым, значит, эти дебаты назначаются. Ну, как мы, я уже говорил вам, никаких особых, чрезвычайных каких-то событий в Грузии не происходит, чтобы по поводу этих событий проводились бы дебаты.
Сказал глава грузинской делегации в ПАСЕ Тедо Джапаридзе. Сегодняшнее голосование, отметил он, показало, что не все в рядах Европейской народной партии готовы беспрекословно поддерживать своего грузинского партнера. 4 члена этого блока голосовали против проведения дебатов. 1 воздержался. Значительная часть вовсе не явились на голосование. На Западе вообще все реже звучит беспочвенная сильная критика в адрес правительства Иванишвили, подытожил Тедо Джапаридзе.
Оценка событий и процесса в Грузии, она очень конструктивная, очень положительная. Это не означает от того, что никто не замечает каких-то проблем, каких-то ошибок. Но тем не менее, в целом, все считают, что процессы идут нормально.
Мечтатели потратили немало сил, чтобы добиться сегодняшней победы. Рано утром в преддверии общего заседания на закрытом комитетском слушании президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон, к примеру, выступил в поддержку инициативы националов о проведении дебатов. В ответ член грузинской делегации Тина Хидашели предложила ему посмотреть те два ролика с жестоким изнасилованием людей, что происходили в Самигрелло при прошлом правительстве. Скандальные кадры, обнародованные грузинским МВД на прошлой неделе, депутат привезла с собой в Страсбург. Правда, до показа этого видеоматериала дело не дошло. Европейские депутаты согласились поверить Хидашели на слово. Вот как позже поступок своей коллеги прокомментировал член грузинской делегации в ПАСЕ от националов Георгий Канделаки.
Те люди, которые совершают цельные преступления, должны быть наказаны. Это вообще не предмет дискуссии. Ни внутри Грузии, ни вне. Проблема имеется здесь и в других институтах Европы. Как раз с декларированным намерением премьер-министра Иванишвили уничтожить оппозицию.
Критики на этот счет мечтателям в будущем не избежать, обещает Канделаки, ни в Совете Европы, ни в других международных организациях. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Какая участь ожидает архив компромата МВД Грузии, станет известно в ближайшую пятницу. Об этом сегодня заявил один из представителей специальной комиссии по вопросам секретных материалов при МВД Лаша Тугуша. Входящие в нее члены НПО считают необходимым создание параллельной парламентской комиссии, работающей над теми же вопросами. Этого требует и оппозиция в законодательном органе. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Все тайные записи интимного характера будут уничтожены, заявил главный редактор газеты «Резонанс» и член специальной комиссии по вопросам тайных материалов при МВД Лаша Тугуши. Это решение не оспаривается, а ответ на вопрос, когда это произойдет, станет известен в пятницу, 28 июня. Уничтожению не подлежат материалы о пытках и других правонарушениях. Они понадобятся в ходе расследования, сказал Тугуши. Заседание комиссии было назначено 28 июня после того, как правоохранитель органы обнаружили новые видеокадры с пытками в регионе Самегрело. По этой же причине было отменено на неопределенный срок и запланированное ранее уничтожение части компромата. Но правозащитников, входящих в комиссию, волнует другой вопрос – как быть с политической оценкой всего происходящего?
Думаю, что парламент должен обсудить это. Нужно создать парламентскую комиссию, которая проведет анализ, даст обществу ответ на вопрос, имеем ли мы дело с системной преступностью, которую покрывали в элитных политических кругах, или все же это дело рук группы садистов. В конце концов, кто-то должен дать ответ, чтобы поскорее подвести черту под спекуляциями и неопределенностью, в которой пребывает общество.
Создание парламентской комиссии требует и национальное движение. Депутаты парламентского меньшинства, как и другие лидеры бывшей партии власти, утверждают, что речь идет об отдельных правонарушениях, а не системном подходе, говорит Кики Церетели.
Парламентское расследование – апробированный метод в таких случаях. Тем более, что звучит очень много политических обвинений.
Но парламентское большинство не видит необходимости в создании комиссии. Почему, объяснила вице-спикер Манана Кобахидзе.
МВД с огромной ответственностью относится к этому делу. Нет никакой необходимости в создании отдельной комиссии. К тому же, когда следственные органы ведут уголовное расследование, регламент не предусматривает подключение парламента к тому же делу.
Однако, в отличие от грузинской мечты, работа МВД в этом направлении недовольны правозащитники. Глава Transparency International Georgia Эка Гигаури приводит в пример случай с бывшим замминистра Гелой Хведелидзе. В целях личной мести он выложил в интернете видеокадры интимного характера из жизни одного из правозащитников. Эти кадры попали в руки высокопоставленного чиновника из архива, где хранятся материалы незаконной слежки, осуществленной бывшими властями.
Наша организация даже выразила возмущение по поводу того, что подследственному Гелия Хведоридзе дали возможность на какое-то время покинуть страну. Такие действия никак нельзя назвать наказанием.
Эка Гигаури надеется, что суд приговорит бывшего чиновника за вмешательство в личную жизнь к суровому наказанию. По словам правозащитницы, это стало бы серьезным сигналом для тех госслужащих, в чьих руках могут оказаться компрометирующие граждан записи. Профильные НПО призывают законодателей ужесточить наказание за незаконную слежку, хранение и распространение материалов, касающихся личной жизни граждан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы переходим к другим, но близким темам. На связи с нашей студией из Тбилиси политолог Сусо Цискаришвили. Батону Сусо, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Что ж, я сегодня один в студии, так что я тут один господин. Спасибо вам большое. Мой первый вопрос касается...
Приветствую, господа, да. Не только в студии, но и наших радиослушателей.
Прекрасно, спасибо большое. Мой первый вопрос касается заявления Бедзина Иванишвили о том, что он готов уйти из политики после президентских выборов. Как вы считаете, насколько вообще вероятен такой исход недолгой политической карьеры Бедзина Иванишвили?
Знаете, это далеко не новость для населения Грузии. Я знаю из личного опыта, об этом он говорил еще вступая в политическую жизнь Грузии и говоря о том, что он не собирается оставаться навеки вечные в политике. Он сделает все, чтобы упорядочить возможность демократического развития страны и собирался через 2 года вернуться в свой любимый бизнес. Периодически ему приходилось отказываться от таких планов, видя, что реальность намного тяжелее, чем он об этом еще до вступления в политику думал. И я не исключаю, что это заявление тоже из того же цикла. Где-то 3-4 заявление на эту тему. Возможно, для эстонских читателей это новость. Именно эстонской газете он высказался последний раз. Но в отличие от предыдущих заявлений, здесь уже говорится о конкретном сроке.
Да, здесь есть конкретный срок.
2013-го, да. Здесь есть какая-то конкретика в отношении человека, который его заменит. Но неизменно и остается его стремление не уходить, уходя, а переместиться в гражданское общество, помогая усилению общества, потому что в любом случае без развития гражданского общества никаких перспектив демократического будущего страны не может быть. Поэтому интересен, конечно, и его взгляд на возможность своего присутствия в гражданском обществе.
Да, Батона Сусо, я как раз хотел вас спросить по этому поводу. Я хотел спросить, не получится ли так, что появится какая-то неформальная фигура лидера, такого серого кардинала, который будет управлять... вот, скажем так, из какого-то гражданского общества, как это будет называться, неважно, будет управлять реально политикой в стране?
Ну, отказываться от такой возможности без аргументов будет трудно. Но мы вспоминаем аналоги, но совершенно другого происхождения, таких, как был Дэн Сяопин в Китае или лидер иранского народа религиозный, который, в общем, который, не занимая определенных должностей, влияли на все политические и общественные процессы в странах. Но я уверен, что Грузия не только по масштабам отличается от Китая и Ирана, но и видением необходимости демократического развития своего государства в первую очередь. Само стремление Иванишвили, конечно, не направлено на сохранение власти. Иначе он был бы избран и президентом, и конституцию бы оставили ту же, которая есть, и президент оставался бы первым лицом в государстве. сейчас у него действительно в руках вся власть в стране, несмотря на то, что двоевластие в Грузии все еще реальность. И, тем не менее, отказываясь от таких, привилегий, я бы сказал, политических, он одновременно успокаивает и тех, которые могут как-то заволноваться от такого решения премьер-министра. И на следующий же день, это уже тоже не в первый раз, он говорит о том, что если состояние демократических институтов Грузии к тому времени не будут твердыми, он никуда не будет уходить. Я думаю, что это и как раз тот случай, когда к ноябрю ему некуда будет уходить, потому что не будет выполнена большая часть его обещаний. В первую очередь, все еще не видны перспективы создания так называемого третьего класса, среднего класса, без наличия которого невозможно говорить о перспективах демократического развития. Предыдущая власть стремилась вовсю, и это у нее получилось, что никаких реальных предпосылок создания третьего сословия не появилось в Грузии, и серьезное большинство населения находится за гранью бедности, огромное количество грузинского населения находится в эмиграции, поэтому исправить ситуацию как более надежную перспективу до ноября,
Выглядит это крайне маловероятно. Да. А скажите, пожалуйста, давайте вернемся все-таки к политике. Да? Дело в том, что происходят такие бурные события в грузинской политике. Вот заявление Михаила Саакашвили о том, что эти тайники создавались, он знал о том, что они создавались. Уже звучат голоса о том, что в парламенте надо начинать процедуру импичмента, и она может быть запущена. Как вы вообще смотрите на перспективы импичмента Саакашвили? Насколько такой вариант развития событий реален?
Знаете, юридическое обоснование возможности импичмента Саакашвили было опубликовано Клубом независимых экспертов еще в конце 2008 года, когда при вторжении российских войск в Грузию президентом страны были нарушены или обойдены несколько статей грузинской конституции. Но тот парламент, конечно, об этом и думать не мог, тем более, что проходя, так сказать, мимо всех этих замечаний, несмотря на то, что никаких претензий к этой работе не было. Все-таки и по сей день, я не думаю, что эта процедура может дойти до победного конца, в первую очередь, потому что по Конституции решение парламента должно быть одобрено Верховным судом Грузии. Но известно, что судебной системой все еще руководит господин Саакашвили и его вторая власть в стране, несмотря на старания создания нового высшего совета юстиции. И поэтому в лучшем случае, если даже начнется процедура, она не может завершиться до конца срока президентства Саакашвили.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, на связи с нашей студией из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас в продолжении темы рубрика «Голоса». Что думают жители Тбилиси о возможном уходе с поста премьер-министра Грузии Бедзина Иванишвили? Материал подготовил Тимур Кигурадзе.
Нет, никуда он не должен уходить. Еще очень много нужно сделать во всех сферах. Пускай сначала выполнит свои обещания, а потом уходит на покой.
Я не думаю, что он уйдет сейчас. Он пока еще ничего не сделал. Ему пока рано уходить. В стране еще очень много проблем. Безработица, разруха. Пускай он это все решит, а потом уже уходит.
Не знаю, мне по большому счету все равно. У меня не было работы при старой власти, нет ее и при новой. Кто там уходит, кто приходит, для меня это одно и то же. Я вообще ни на кого не надеюсь.
Я надеюсь, что он передумает и не станет уходить, пока дела в стране не наладятся. Я не очень-то доверяю остальным членам его команды. Не верю, что они смогут справиться с делами без его руководства. К тому же, я думаю, что еще остается опасность возвращения на посты представителей старой власти.
Он не такой человек, чтобы просто взять и оставить все как есть. А если уйдет, то только тогда, когда убедится, что система отлажена и работает без него. А что касается заявления, то он же сам потом добавил, что не уйдет, если будет нужен стране. Так и будет.
Ситуация за Азадарцева. Он недостоин быть премьер-министром. Намного сильнее его и умнее его люди. Потому он недостоин этого. Он Путин, российский человек. Все делает, чтобы в Россию залезли. Вот потому. А нам это не надо. Русские нас выгнали с наших домов. Мы будем хорошо с ними.
Я думаю, он должен остаться. Очень много всего осталось сделать. Он уже сделал многое. Хотя бы в сельском хозяйстве начали обрабатывать тысячи гектаров новых земель. Я боюсь, что без него может начаться обратный процесс. Такое мое мнение.
Мы ему доверяем. Если он уйдет, то на кого оставить страну? Его команда вряд ли будет нормально работать без руководителя. Так что я хочу и призываю господина Бедзину остаться.
Я думаю, он обязательно останется. Нельзя бросать Грузию на произвол судьбы. Он многое уже сделал, но без него начнется хаос.
Этого человека Грузии послал Господь. Он спас нашу страну от вымирания. И он сделал свое главное дело. Как политик он слаб, конечно. Это он и сам признает. Слаб в первую очередь потому, что не может лгать и плести интриги. Я верю, что он не оставит Грузию в нужде.
Я считаю, при Саакашвили вот это все строилось. Везде выходили, любовались, и начиная с Батуми, и значит, Кутаиси, везде вот это все Саакашвили сделал. Этот человек пришел, все остановил. И имидж Грузии так высоко было и для Запада, и для всех. Этот человек пришел, имидж довел до нуля.
Он должен завершить все начатые дела, раз уж взялся за страну. Он давал много обещаний, пускай теперь их выполняет. В первую очередь нужно создавать рабочие места, восстановить экономику. Важно и наладить наши отношения с Россией.
Рубрику «Голоса» подготовил наш тбилисский корреспондент Тимур Кигурадзе.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Парламентское большинство в связи с заявлением президента Грузии о том, что создание тайников с оружием проходило по его личному распоряжению, планирует на этой неделе устроить Михаилу Саакашвили импичмент. Думаю, более чем достаточно основания для того, чтобы в парламенте началась процедура для объявления импичмента президенту, заявил на брифинге представитель большинства Гея Жаржалиани. Ожидать начала импичмента не стоит раньше среды. Именно тогда состоится пленарное заседание, во время которого лично Жаржалиани предпримет соответствующие шаги. Депутат уверен, что его поддержат. Это необходимо не для того, чтобы Саакашвили не был президентом. Это и без того произойдет в октябре после президентских выборов. А для того, чтобы общественность полностью осознала губительное для страны действие преступного режима. И было выделено ответственное лицо, которое было бы архитектором этого режима, пояснил свою инициативу Жаржалиани. На днях в регионе Самегрела была обнаружена система тайников, заполненных оружием, боеприпасами, наркотиками. Там же оказались видеозаписи пыток и списки неугодных, правившие до прошлогодних парламентских выборов партии «Единое нацдвижение». Накануне Саакашвили заявил, что тайники были созданы по его личному распоряжению для безопасности. Подготовка к очередному 8-му заседанию Российской Юго-Осетинской межправительственной комиссии МПК обсуждалась на совещании Леонида Тибилова с руководителями министерств и ведомств самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как сообщила министр экономики Залина Хугати, все принятые ранее решения уже выполнены. На очередном заседании Кабинета министров будет рассмотрена стратегия соцэкономразвития республики до 2030 года, сказала Хугати. Генпрокурор Мираб Чугоев сообщил о проводимой его ведомством проверке расходования средств спецсчета по оказанию помощи гражданам Южной Осетии, пострадавшим в августе 2008 года. По словам Чугоева, средства спецсчета выдавались в качестве кредитов, что противоречит его назначению, причем кредитные договоры при этом не составлялись. В ходе совещания глава республики обратил внимание на работу аппарата правительства, где, по его мнению, допускаются упущения по многим направлениям. Кроме того, он в очередной раз подверг критике деятельность непосредственно кабинета министров, отметив полное отсутствие координации работы министерств и ведомств. Тибилов также отметил, что руководству республики необходимо активизировать усилия по борьбе с коррупцией. «Это задача, которую я ставлю перед всеми», — подчеркнул он. Делегация Североатлантического совета посетит Грузию с очередным визитом 26-27 июня, сообщили в МИД Грузии. По информации источника, вместе с делегацией в Тбилиси также прибудет генсек НАТО Андрес Фок Расмуссен.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии разворачивается парламентский скандал. Слухи о том, что депутаты за взятки выделили несколько земельных участков ряду фирм, заставили парламент самопровозглашенной республики собраться на закрытое внеочередное заседание. О чем говорили за закрытыми дверями, нашему корреспонденту Анаит Гагарян рассказал лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба.
Рауль Джумкович, сегодня состоялось внеочередное заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. Поводом для его проведения послужила появившаяся в обществе информация, дискредитирующая высший законодательный орган страны. В связи с этим было принято постановление обратиться к генеральному прокурору о проведении проверки в порядке надзора на предмет соответствия законодательству Республики Абхазия, представленных в парламент администрации Гудаутского и Гагарского района материалов о предоставлении в аренду земельных участков дорожно-строительного комбината и Полипах Интернешнл. Скажите, пожалуйста, удовлетворяет ли оппозицию данное решение о проведении проверки?
Ну, я думаю, что в обществе слышат о этих разговорах, и точно так же об этих разговорах мы слышим в самом парламенте. И дабы снять все эти вопросы, а связаны эти проблемы как раз-таки с двумя этими объектами, по которым парламент принял решение о землеотводе, поэтому решение принять такое постановление, дать возможности Генеральной прокуратуре проверить все те действия, которые были совершены вокруг этих двух объектов, и потом уже говорить о возможности продолжения дальнейших, как говорится, процессов вокруг всего этого вопроса. Это было одно единственное сегодня решение. Я думаю, что это наиболее правильное решение, которое было принято парламентом, если мы действительно хотим объективности, полного расследования по этим делам. Что касается действий оппозиции, у оппозиции есть свои вопросы, есть определенные требования, и мы их будем заявлять на готовящемся митинге. Мы будем готовиться очередной митинг, и митинг будет достаточно жестким.
А что же все-таки произошло? Очень много слухов в последнее время. Вы готовы прокомментировать вообще?
Вы понимаете, я тоже слышу эти разговоры. И кроме, как говорится, соответствующих слухов и разного движения, которое осуществляется отдельными, предположим, группами людей, у меня никаких оснований говорить о том, что имело место какая-либо коррупционная схема. У меня нет. Я юрист, я должен говорить фактами. Фактов у меня нет. Но при этом все знают о неких, о каких-то делах, о неких разговорах. И эти разговоры должны быть или сняты, или должны быть проведены соответствующие работы по подтверждению этих процессов. На то есть, я еще раз говорю, Генеральная прокуратура, она должна проверить соответствующим образом все эти действия, которые совершались вокруг этих объектов.
А когда вы планируете провести митинг?
В ближайшее время.
А что конкретно сегодня представители оппозиции говорили и что вы предлагали для выхода из этой ситуации?
Были разные предложения, вплоть до того, что, и как это бывает в абхазских традициях, верование, есть понятие так называемого самоочищения перед святилищами, принятие соответствующих решений о самороспуске. Но я еще раз говорю, к сожалению, кто-то принимает, кто-то отрицает эти предложения. Поэтому более приемлемое решение, вот, связанное с озвученным постановлением, стало той формой, которая позволит дальше продолжать работу по детальному изучению всех тех процессов, связанных с этими проблемными делами.
Скажите, вот сегодня заседание было закрыто и длилось оно несколько часов. О чем говорилось и какие предложения звучали и со стороны власти тоже? Вот интересно.
Ну, во всяком случае, власть – это одна из ее ветвей, это законодательная власть, парламент, и мы присутствовали одни, то есть это депутатский корпус. Мы обсуждали ту ситуацию, которая сложилась внутри нашего парламента, потому что эти разговоры имеют место в самом парламенте. Были поставлены достаточно жесткие вопросы, на что были, как говорится, даны и жесткие ответы. Может, кого-то это удовлетворило, кого-то и нет. Меня на сегодняшний день удовлетворяет то, что мы пошли на этот разговор. Мы увидели то, что, по большому счету, не все так гладко в нашей жизни.
Решение о проведении митинга было принято сегодня форумом, я так поняла, да?
Да, пока, во всяком случае, на форуме. Мы будем искать союзников в этом вопросе. Я не сомневаюсь, что у нас будут эти союзники. Мы будем организовывать митинг.
Рассказывал лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Чтобы готовить новые поколения к семейной жизни, патриарх Грузии Илья II предлагает ввести в школах страны предмет, который снабдит учеников необходимым багажом знаний. Таким образом, церковь надеется исправить ухудшающуюся демографическую ситуацию. Насколько серьезны демографические проблемы и поможет ли их решению новая учебная дисциплина? Об этом материал нашего корреспондента из Тбилиси Ноны Суварян.
О своей инициативе патриарх Грузии Илья II поставил в известность общественность вчера на благотворительном концерте недавно созданного Фонда демографического возрождения. Говоря о демографических проблемах страны, первый иерарх Грузинской церкви заявил:
«Думаю, Грузия сможет преодолеть эту проблему, если мы будем этому содействовать. В первую очередь мы должны обратить внимание на низкий уровень семейной культуры, Мы должны сделать все, чтобы в школе обучали предмету подготовки к семейной жизни.
Подробнее об идее патриарха рассказал сегодня агентству Interpress News пресс-спикер патриархии протоиерей Михаил Бутковели. По его словам, цель внедрения нового предмета – дать элементарные знания об особенностях семейной жизни. Например, какова роль женщины и мужчины в семье. Как заявил Бутковели, часто молодежь создает семьи сразу по окончанию школы, при этом не имея элементарных знаний о семейной жизни. Наличие демографической проблемы в Грузии ни для кого не секрет, однако директор национальной службы статистики Заза Челидзе не считает картину катастрофической. По его словам, полное представление о демографической ситуации можно будет составить после всеобщей переписи населения, которая начнется 1 июля этого года и завершится в 2015 году. Согласно последней переписи, проведенной в 2002 году, население Грузии составляет около 4,5 миллионов. Заза Челидзе отмечает, что есть тенденция старения населения.
Растет процент пожилых и сокращается число молодых людей и детей. Но эта тенденция есть и в других странах. Кроме того, есть момент миграции. Определенная часть населения в течение последних лет, после 90-х, стала покидать страну.
Демограф Анзор Тотадзе оценивает ситуацию куда жестче. Он говорит, что такого тяжелого положения не было даже в период Второй мировой войны. За последние годы естественный прирост населения составлял всего 3-5 тысяч человек в год. Количественный объем населения, по словам эксперта, сокращается именно в населенных этническими грузинами регионах.
Например, в Гурии в прошлом году умерло на 388 человек больше, чем родилось, а в Нцхетом Тиамете на 278 человек. Особенно тревожная ситуация в Рачеличхуме. В Раче, например, проживало 70 тысяч человек, а теперь и 22 тысяч не живет. Если так продолжится, то в Раче через 10-15 лет никого не останется.
Как отмечает Тотадзе, на население повлияли войны, социальные проблемы и стресс. Улучшению ситуации, по словам специалиста, может помочь и предложенная патриархом инициатива, но новый предмет едва ли станет определяющим фактором выздоровления ситуации. С тревожным прогнозом отдельных демографов, согласно которому к 2050 году население Грузии сократится на 30%, не согласен премьер-министр страны Бедины Иванишвили, уверен, что страну ожидает демографический подъем, и для этого государство будет вести правильную политику. Учитывает ли правильная политика внедрение нового предмета в школах, в грузинской мечте, видимо, еще не решили, как заявил на сегодняшней встрече с журналистами глава Минобразования Георгий Маргвелашвили, это новая идея, и она пока еще не обсуждалась. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазы и абазины будут представлены на черкесских днях в Европарламенте. Представители национальных организаций из разных стран уже направляются к пункту назначения в Брюссель. С подробностями Виталий Шария.
Через 4 дня, 28 июня, в столице Бельгии, Брюсселе, Абхазии будет предоставлена возможность ознакомить страны Евросоюза с культурой и обычаями абхазов, донести до европейской общественности информацию об этом маленьком, частично признанном государстве и ее народе. Но поспешу сразу успокоить ревнителей территориальной целостности Грузии. Европарламент, в стенах которого пройдет мероприятие, на этот принцип не покушается. Ибо даже самые большие ревнители этого принципа не будут оспаривать существование абхазов как народа со своими языком, культурой. Как сказал мне член Союза журналистов Абхазии Александр Непрошин, следует выразить благодарность организаторам традиционного черкесского дня в Европарламенте, оказавшим содействие в предоставлении этой общественно-политической площадки для Абхазии. В соответствии с программой, разработанной в Европейском парламенте при участии руководителя Абхазского культурного центра Федеративной Республики Германия Хиблы Амиджба, в Брюсселе состоится конференция «Абхазия и Европа. Пути к взаимопониманию и сближению». На ней предполагается заслушать доклады и провести дискуссии по различным социально-экономическим аспектам жизни и культурных реалий современной Абхазии. желание участвовать в конференции выразили многие представители абхазо-адыгских диаспор европейских государств – Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Болгарии, Польши, Турции и других. Среди предполагаемых участников также профессор из Германии – Абдульвант, директор музея этнографии в немецком Гамбурге, где в прошлом году был проведен День Абхазии в Европе, Кёпке. Предполагается приезд многочисленных участников из Абхазии и России. Здесь ученые, общественные и политические деятели, артисты, предприниматели. Беслан Агарба, Алиса Гинзба, Беслан Кубахия, Вахтанг Агухава, Соломон Габлия, Астамур Лого и другие. Живущие на Северном Кавказе абазины представлены Валентиной Капсергеновой, Муминат Гоновой и другими. Все они, как планируется, выступят с докладами. Делегацию возглавит президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского абаза народа академик Тарас Шамба. Народное собрание парламента Республики Абхазия будет представлять его депутат, председатель партии экономического развития Абхазии Беслан Будба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И пришло время для нашей рубрики «Взгляд из сегодня из Вашингтона». Политолог Сергей Маркедонов анализирует принятую недавно Организацией Объединенных Наций очередную резолюцию по грузинским беженцам.
«Взгляд из».
Нынешняя резолюция является уже шестой по счету. Текстуально все грузинские проекты мало отличаются друг от друга. Они объединены пафосом признания территориальной целостности страны, а также права на возвращение временно перемещенных лиц в Абхазию и в Южную Осетию. В 2008 году за инициативу Грузии проголосовали 14 делегаций. В 2009 – 48. В 2010 – 50. В 2011 – 57. В 2012 – 60. В нынешнем году позицию Тбилиси поддержали 62 страны. Налицо количественный рост. И все это несмотря на последовательную позицию Москвы, выступающей против поддержки данных резолюций. Заметим, что во всех шести проектах ответственность за конфликты распределена диспропорционально и явно не в пользу России. Практически не отражены там и самостоятельные интересы двух частично признанных республик, которые имеются вне всякой зависимости от фактора Москвы. Есть большие сомнения, что такая двуцветная картинка поможет сближению позиции сторон и поиску взаимных компромиссов. Между тем, было бы наивно представлять принятие политического документа в контексте поиска сбалансированной и нюансированной научной картины. Политики и трибуна ООН здесь не исключение, борются не за экспертную объективность и беспристрастность, а за продвижение своих целей и задач. Если Грузия имеет поддержку США и их союзников, то странно было бы, если бы государства, заинтересованные в благожелательном отношении Вашингтона и стран ЕС, отказались бы от поддержки Тбилиси, даже не слишком разбираясь в деталях и нюансах сложных конфликтов. Этот сюжет прекрасно понимают профессиональные дипломаты. И совершенно не случайно, что три сопредседателя Минской группы ОБСЕ, США, Франция и Россия, выступают против переноса Нагорно-Карабахского мирного процесса на трибуну ООН. Иначе велик риск того, что сложный переговорный процесс превратится в упражнение по риторике и красноречию. Просто в этой точке зрения интересы России и стран Запада совпадают, а по Грузии расходятся. Следовательно, места для красноречия в ущерб деталям и нюансам здесь больше. Непраздный вопрос. Разве не понимают в Тбилиси, что голосование на Генассамблее за предлагаемые резолюции носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы? Ответ, думается, лежит на поверхности. Прекрасно понимают и не могут не видеть существующих реалий. Однако в 2013 году у грузинских властей есть свои особые резоны. Им нужно показать, что существуют сюжеты, являющиеся общенациональным консенсусом. И к таковым относятся сохранится территориальная целостность страны и борьба за ее восстановление, вопреки всем слухам и заявлениям об излишней податливости команды Иванишвили и ее пророссийской ориентации. Правительство, ставшее в нынешнем году основным центром силы в Грузии, демонстрирует определенную внешнеполитическую преемственность с курсом президента Михаила Саакашвили. И для этого используется широкий круг инструментов, включая и трибуну ООН. Впрочем, обращает на себя внимание и другой факт. В течение всех лет после пятидневной войны Москва последовательно критикует грузинские резолюции. Это же самое делают Сухуми и Цхинвали. Многие аргументы по поводу односторонности проекта в Тбилиси справедливы и обоснованы. Как будто можно ожидать от политического документа, подготовленного одной стороной конфликта, многозначности. Но если абхазская и юго-осетинская сторона не имеют возможности вести свою игру в формате ООН, России это вполне под силу. И опыта, как говорится, здесь не занимать. Вот и спрашивается в задачке, почему за 5 лет Москва таки не предложила свой альтернативный вариант резолюции по ситуации в Абхазии и в Южной Осетии, который можно было бы параллельно выдвигать как противовес грузинским устремлениям. В конце концов, против грузинского проекта в 2013 году проголосовало 16 стран. Для начала этого было бы вполне достаточно для того, чтобы продвигать свое видение двух этнополитических конфликтов. В 2008 году Тбилиси начинал с 14 делегаций, доведя к 2013 году их количество до 62. Риторический вопрос, зачем отдавать инициативу другим, чтобы затем патетически критиковать своих оппонентов? Не лучше ли представить, наконец, свои четкие контраргументы вместо опаздывающего реагирования? Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Как в Южной Осетии 20 лет конфликта отразились на отношение к труду? Сохранился или изменился традиционный взгляд на мужскую и женскую работу? Ответы на эти вопросы искал Мурат Гукемухов.
По мнению юго-осетинского общественника Тимура Цхурбати, в Южной Осетии сохранились такие понятия, как мужская и женская работа. Например, повар в Южной Осетии считается мужской профессией, особенно если речь идет о приготовлении мяса. В Южной Осетии вообще считается, что женщина не умеет готовить мясо. Но вот, например, осетинские пироги пекут только женщины. Если печь лаваш для дома, это женская работа, но работа в пекарне мужская. В то же время отношение к профессиям за последние 20 лет изменилось. Например, в советское время осетины не работали сапожниками. Эту нишу занимали местные армяне, грузины и евреи. Теперь деваться некуда. Осетинские мужчины привыкают к сапожному ремеслу, говорит Тимур Цхурбати.
Осетинки ни в какую не идут на стройки. Ну, нету ни одной. Ну, ни на стройках, ни в дорожном строительстве осетинок нету. Потому что их кто-то не берет. Просто вот как-то не принято. Например, у нас работают женщины, но они вот чеченки, дагестанки, а наших нету. Зато они широко представлены в торговле, где осетин значительно меньше. Женщин больше стало челночниц в торговле, аптеки открыли, а у мужчин, когда нет работы, они начинают пить. Поэтому я считаю, вот женское пьянство у нас, слава богу, не наблюдается.
И все же, отмечает Тимур Цхурбати, мужчины тяжелее приспосабливаются к переменам. Особая проблема, по мнению Тимура Цхурбати, ополченцы. Служба в ополчении в военном обществе была довольно престижной, приносила небольшой, но стабильный доход в семью. Она требовала от людей мужества, но не трудолюбия. Теперь ополченцы не нужны. Тысячи мужчин оказались на обочине жизни. Они утратили свой статус защитников Отечества и источник дохода, говорит Тимур Цхурбати.
Раньше было оправданным, что мужчины не работают, состоят в ополчении. Они за эти 20 лет один раз в месяц что-то делали, остальное время просто ходили, как бы охраняли. Они стали психологическими бездельниками. Стояние на страже – это вот минутная работа, и человек к ней привыкает. Когда он сейчас стал не нужен, они очень тяжело адаптируются в обычную жизнь. Они не хотят, чтобы армию распускали. Ну, люди разные, конечно. Вот из бывших бойцов несколько бригад образовалось, строителей. Они очень даже неплохо работают и совершенно этого не стесняются.
По мнению председателя Союза предпринимателей Южной Осетии Марии Дзигоевой, проблему адаптации бывших ополченцев к мирной жизни должно взять на себя государство.
Это не может не быть проблема, это и есть проблема. Но в принципе есть многие все-таки как садаптируются, если появляется возможность чем заняться. Это должна быть серьезная программа и на самом деле, и программа, которая дает возможность человеку любому учиться, потому что все меняется каждый день.
В Южной Осетии нет такого мужского шовинизма, как в республиках Северного Кавказа, считает Мария Дзигоева. Уважительное отношение к женщине дает ей возможность реализовать себя в самых разных областях.
многим женщинам удается занимать вполне на равных высокие посты, и они вполне авторитетные в своей среде. У нас, в принципе, в этом каких-нибудь препятствий, кроме вот личностных стремлений особых, и нету.
Мои собеседники отмечают, что женщины активнее, предприимчивее мужчин, хотя при этом они вроде бы менее амбициозны. Они сочетают в себе способность довольствоваться малым и стремиться к большему. Трудно сказать, почему так. Быть может, причиной этому материнский инстинкт. Быть может, женщина в большей степени чувствует ответственность за своих детей. Или может быть потому, что Господь одарил ее гибким умом, умением приспосабливаться к изменчивому миру, а не расшибать об него лоб, как мужчины, не возмущаться и не требовать, чтобы окружающий мир проявил к ним должное уважение и внимание. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В чеченской столице, в Грозном, продолжает работу Единый Кавказский форум. Его тема – развитие гражданского общества и уровень обеспечения прав человека на Северном Кавказе. На мероприятии находится наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова. О его ходе она рассказала главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Сегодня в Грозном начал работу 5-й Единый Кавказский форум правозащитников. Предыдущие форумы проходили в Назране, Махачкале, Владикавказе и Нальчике. Форум был учрежден в 2012 году северокавказскими правозащитниками, и тема сегодняшнего форума посвящена развитию гражданского общества и уровню обеспечения прав человека на Северном Кавказе. Надо сказать, что переговоры с республиканскими властями проходили в течение 3 месяцев. То есть периодически оргкомитет обращался с просьбой к уполномоченному по правам человека Чечни Нурди Нухажиеву. И в итоге местные власти пошли навстречу правозащитникам, и форум собрал гостей из Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, ну и, собственно, Чечни. Мероприятие посетили представители аппарата уполномоченного по правам человека. Приветственный адрес направил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Несмотря на то, что власти Чечни, как рассказывают сотрудники аппарата уполномоченного, предоставили возможность собраться с северокавказским представителем гражданского общества, на мероприятие не приехали московские известные правозащитники Олег Орлов, Светлана Ганушкина, Александр Черкасов, Лев Пономарев. В предыдущих мероприятиях Единого Кавказского форума они участие принимали. Но именно то, что место проведения этого мероприятия выбран Грозный, поэтому они посчитали неприемлемым для себя участвовать в этом мероприятии, которое проходит при содействии президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Из Москвы единственный, пожалуй, из российских московских правозащитников, который побывал на форуме, это Максим Шевченко, который представлял Совет по правам человека и становлению гражданского общества при президенте Российской Федерации. Он предложил свою помощь местным северокавказским правозащитникам, поскольку буквально 8 июля здесь же, в Грозном, состоится выездное заседание Совета по правам человека. Представители Единого Кавказского форума тоже примут участие в этом заседании, которое посетит Рамзан Кадыров. Местные правозащитники чеченские говорили, что в республике зарегистрировано и действует более 800 неправительственных и правозащитных организаций. Основной проблемой в регионе до сих пор остается поиск без вести пропавших. По этой же проблеме высказался и Максим Шевченко, который отметил, что гражданские организации должны быть партнерами государственных органов власти в процессе адаптации членов МВФ. Проблема безнаказанности военных преступлений в Чечне не должна оставаться без внимания властей, потому что в обратном случае это порождает правовую шизофрению. Шевченко подчеркнул, что часто критикует Соединенные Штаты Америки за международную политику, однако во внутренней политике Соединенные Штаты очень большое внимание уделяют развитию гражданского общества и привел пример того, как военнослужащие американской армии, совершавшие преступления во Вьетнаме или же во время военных операций в других регионах мира, у себя на родине подвергались уголовному преследованию. Поднималась проблема безопасности журналистов. Здесь было отмечено, что Дагестан, к сожалению, занимает печальное первое место по количеству преследований и убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.
Жанна, скажите, пожалуйста, а звучали ли на форуме критические высказывания о деятельности сегодняшних чеченских властей?
Сегодня от какой-либо критики местных властей правозащитники воздержались. Завтра еще предстоит один рабочий день, будет принята резолюция Единого Кавказского форума. Возможно, там будут какие-то мнения или предложения по поводу действий нынешних чеченских властей в связи с нарушениями прав человека в республике и на Северном Кавказе.
Рассказывала Жанна Тарханова. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.